начале было что-то. Что было в начале? Что было потом? У всех по-разному. Версии и факты из истории религии. У микрофона Ивар Максутов.
Здравствуйте, это «История религии». У микрофона, правда, не Ивар Максутов, а Юлия Полевая, шеф-редактор проекта «Постнаука». Сегодня я заменяю Ивара. И у меня в гостях Павел Соколов, кандидат философских наук, преподаватель Высшей школы экономики. И поговорим мы сегодня об истории толкования Библии. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Давайте разбираться с тем, когда, в принципе, возникает традиция толкования Священного Писания.
Эта традиция происходит из двух более или менее независимых источников, хотя и не совсем, конечно, независимых. С одной стороны, из античной традиции толкования авторитетных текстов, которая берет начало в интерпретации текстов гомеровских, да, текстов, обладавших безусловным авторитетом для греческой цивилизации античной. И это с одной стороны, да, из этой античной традиции. И с другой стороны, из иудейской традиции экзегетической. И вот из их слияния, да, привнося, естественно, новые какие-то свои элементы, возникает христианская традиция, традиция экзегезы, которая, отдельные элементы которой, да, еще не систематические, мы можем обнаружить уже у апологетов и мужей апостольских, да, то есть авторов, первых авторов христианских, и которые в систематическом виде возникают уже в святоотеческую эпоху, начиная с конца 2-3 столетия нашей эры. А, собственно, вот, да, с этого момента. А, может быть, поподробнее, да, стоит мне сказать об античной,
да, да,
и иудейской традиции. А, как я уже сказал, античная, да, значит, основная, первая задача античных экзегетов заключалась в том, чтобы оправдать, спасти те скандальные места, которые в изобилии в гомеровских поэмах содержатся. Да, в гомеровских поэмах сплошь и рядом речь идет о том, что боги там блудодействуют, значит, употребляют всякие неприличные выражения, что герои порой ведут себя совершенно негероически. И вот для того, чтобы эти видимые невооруженным глазом противоречия примирить, нужен был особый инструментарий толковательный, который и первое, да, первый инструмент, который античными авторами предлагается, это аллегория. Да? Аллегория, слово это буквально означает инословие, да? То есть толкование в иносказательном смысле текста, который подразумевает, что у текста есть смысл, вне положенный смыслу буквальному. Да? Буквальный смысл в античной и в христианской тоже традиции назывался часто соматикос или соматос, да, что, то есть телесный смысл, или он мог еще называться прохирус, то есть буквально подручный, да, то есть тот, который как бы первый приходит на ум, значит, невооруженному аллегорическим методом толкователю. Так вот, соответственно, применяя этот метод к гомеровским поэмам, толкователи вычитывали в них, ну, например, натурфилософские содержания, да, что имена богов — это, например, указание на природные элементы, на природные стихии, что Гера указывает на воздух, Зевс — на огонь и так далее. Да, и тем самым они могли спасти авторитет этих текстов. Затем следующий важный момент, который нужно отметить, который потом сыграет в христианской экзегезе тоже важную роль, это античные теории языка. Стоический и эпикурейский. Первоначально они возникают более или менее в отрыве от толковательной практики, ну, сами по себе. Но потом мы увидим, как они христианской традиции толкования реципируются. Например, что считать, собственно, единицей значения в священном тексте? Слово или предложение? Скажем, в стоической теории языка было такое понятие лектон, очень загадочное, потому что стоическая традиция до нас дошла во фрагментах только, и это такая единица значения, которая не совпадает ни с пропозициональным значением предложения, да, то есть тем, который образуется из, значит, да, смыслом предложения, как бы возвышающимся над значением у терминов, да, независимым от значения только самих терминов, да, и, не сводится этот лектон к смыслу этих терминов отдельно. Да. Вот, соответственно, очень сложный был логико-семантический инструментарий, разработан стоической философией языка и эпикурейской тоже. И все это мы потом увидим у христианских толкователей тоже. И вторая традиция. Да,
да. Давайте прежде мы чем перейдем к иудейской традиции, я напомню смс для ваших вопросов или комментариев. +7 925 888 894 8. И чуть позже, ближе ко второй части передачи, мы будем принимать ваши звонки по телефону 495-7373-94-8. Давайте перейдем ко второй традиции.
Да, то есть к, собственно, традиции иудейской. А это... Эта традиция, значит, в ней много разных измерений и много разных элементов, и, соответственно, христианская экзегеза тоже с ней разными путями, разными способами взаимодействовала. Так, первое развлечение, которое мы должны сделать, это развлечение в иудейской экзегезе, экзегезы галахической, да, экзегезы законодательной, да, смысл которой экспликация законодательного смысла Писания, и экзегезы мидрашитской, да, или экзегезы агадической, более ориентированной на неискушенного читателя, и цель которой сделать читателю смысл закона, да, ясным, понятным, прозрачным. Поэтому она часто имеет вид поучительных рассказов, да, вот, собственно, да, еврейский анекдот, он берет начало в этой традиции экзегезы. В экзегетической традиции тоже, как и в античности, была выработана иерархия смыслов текста, то есть тех уровней смысловых, на которых текст мог толковаться. И иерархия эта простиралась от буквального или парафрастического смысла, да, который назывался переш или пруша, до таинственного, да, мистического смысла, который назывался сод, а между ними располагались смыслы, тот, который мы можем отождествить с аллегорическим, один, а второй — ремес, да, слово, которое буквально означает да, символ. Это смысл гомилетический, то есть смысл, предназначенный для проповеди. И мы увидим, что в христианской традиции тоже такой как бы матрицей толковательной была так называемая квадрига, то есть четверица смыслов, буквальный, аллегорический, значит, моральный и анагогический смыслы, которые основой, да, базовой схемой толкования служила. Вот. Но это в двух словах буквально.
Если мы перейдем к христианской традиции толкования Библии, то с чего она вообще начинается? Что является толчком? Почему вдруг в какой-то момент становится необходимым толковать Библию?
Подобная необходимость возникает очень быстро уже, собственно, у, как я уже сказал, у апологетов, у мужей апостольских, то есть первых писателей, которые содержание христианского учения пытаются как-то объяснить и самим христианам, и, что очень важно, внешним, то есть язычникам, да, врагам, гонителям, иудеям. Значит, и, соответственно, проблема толкования встает сама собой, потому что один из очень распространенных аргументов и со стороны язычников, и со стороны иудеев заключался в том, что в священном тексте содержится масса несообразностей и противоречий. Да? Самого разного свойства. Да? От, собственно, как бы мы сейчас сказали, да, противоречий догматических, да, как возможно да, воплощение в телесном облике высшего и совершенного Бога, до противоречий просто логических, когда в разных частях священного текста мы находим взаимоисключающие высказывания. Или, скажем, значит, исторические факты, которые тоже по тем или иным причинам представлялись невозможными. И, соответственно, да, задача спасти священный текст, эти противоречия как-то примирив, она возникла практически, ну, очень быстро. Другое дело, когда начинают систематизироваться способы толкования Писания. Да, значит, здесь важное имя, да, это имя Александрийского теолога с такой достаточно двусмысленной репутацией Оригена. Да. Значит, это третий век нашей эры, и, значит, сочинение его доступное, кстати, и по-русски, да, можно его почитать, о началах Периархон. Оно содержит пространный раздел о том, откуда происходят ереси, да, из чего происходят ереси, и, значит, разногласия в христианском мире, и что происходит, они на самом деле из ошибочного толкования Писания. И здесь Ориген, значит, формулирует уже систематически, да, экзегетические принципы определенные. Да, он говорит, что противоречия эти возникают из того, что Писание толкуется не по духу, а по плоти. Но это развлечение, которое еще в самом тексте Священного Писания мы находим. Да, еще у апостола Павла, да, мы находим эти знаменитые слова, что буква убивает, а дух животворит. И, кстати, что важно, сам термин аллегория, да, и досказательное толкование, оно тоже, он тоже в тексте Нового Завета мы можем найти. Так вот, значит, Ориген утверждает, что все те несообразности и скандальные места, которые в священном тексте есть, они на самом деле не подрывают его авторитет, а наоборот свидетельствуют об этом авторитете, его подкрепляют. Потому что, пишет он, если бы священный текст был стилистически совершенен и не содержал в себе вообще никаких противоречий и несообразностей, тогда бы читатели уловлялись этим первым, ближайшим смыслом Писания и не видели бы за этими красиво изложенными, занимательными историями никакого таинственного духовного содержания. Да? И, соответственно, это становится принципом его, что как только мы в священном тексте встречаем разного рода нелепицы, неважно, логические, исторические, да, противоречия или какие-то этические парадоксы, да, популярный этический парадокс, это история в Ветхом Завете о том, как о Лоте и его дочерях, да, о том, как дочери Лота должны были, да, значит, от него произвести потомство, да, после уничтожения Содома и Гоморры, то есть вопиющий этический скандал, да, значит, как... Так вот, для Оригена подобные парадоксы и скандалы — это сигнал того, что эти истории не должны интерпретироваться в буквальном историческом смысле, а должны интерпретироваться на духовном и душевном степенях толкования, да, соответственно, вот эта лестница, да, смысла телесного, душевного и духовного, да, у Оригена является такой как бы матрицей. Это, она на самом деле восходит, это классификация гностикам, которые различали, значит, людей, что бывают люди телесные, соматики, да, то есть те, которым, в принципе, духовный смысл вообще закрыт в силу самого устройства их. А есть люди душевные, те, которые могут видеть смысл, да, и не оставаться на уровне голой буквы. И есть люди духовные, то есть те, которые могут прозревать уже смысл, да, таинственный, мистический, да, неважно. Это, да, то есть те люди, которым доступны тайны гносиса, да, подлинного знания. Так вот, да, Ориген вот эту классификацию наследует. Но, правда, без этого антропологического фундамента. Он говорит, что люди предназначены все к тому, чтобы относиться к одному из этих классов. И проецирует ее на толкование Писания. Это же, кстати, делает другой важный автор этого же времени, значит, Климент, автор Стромат. Ну и вот, значит, да, фигура Оригена здесь принципиально важна.
Что происходит дальше? Кто следующий после Оригена приносит какие-то новые принципы в библейском толковании?
После Оригена, или, вернее, даже более или менее одновременно с Оригеном и вскоре после него, возникает несколько экзегетических традиций, несколько школ. Одна школа в Александрии, другая в Антиохии, в Сирии, да, на Ближнем Востоке. И отдельно выделяют еще иногда Константинопольскую школу. Принцип различения между ними довольно прост. Ориген очень скоро попадает под огонь критики именно в связи с предпочтением духовного смысла писания смыслу буквальному. За счет, в силу того, что он утверждает, что некоторые места Писания вовсе не имеют буквального смысла. Да, вообще всякого смысла исторического лишены. И причем это распространяется не только на Ветхий Завет, что, в принципе, было более или менее приемлемо, потому что изначально существовал такой принцип, как принцип типологии в христианской экзегезе. Это принцип, согласно которому все события и высказывания, содержащиеся в Ветхом Завете, не обладают самостоятельной ценностью. Они как бы онтологически неполноценны. Да, скажем, события Ветхого Завета, истории Ветхого Завета, они онтологически неполноценны, потому что свершение их, да, их значит, как бы актуализация их, происходит только в Новом Завете. Потому что смысл их раскрывается в Новом Завете. Соответственно, тезис о том, что Ветхий Завет имеет, части его, да, многие имеют только духовный смысл, в нем ничего такого уж скандального не было. Да, но проецирование этого же принципа на Завет Новый грозило многими последствиями, да, в том числе, да, грозило опасностями гностицизму и манихейству. То есть возникал соблазн, да, открывалась дорога к истолкованию, например, самой крестной жертвы, искупительной с позиции докетизма. Да, то есть, с той точки зрения, что это была лишь некоторая аллегория, да, некоторый духовный образ, а не действительная история. То есть, что в реальности этого не происходило, в исторической реальности. Так вот, соответственно, на оппозиции Оригену, оригенизму, да, и, в принципе, Александрийской школе, им представляемой Александрийской школе аллегорического толкования строится школа антиохийская, да, вот эта вот ближневосточная сирийская школа, в большей степени ориентированная на историю, да, на, значит, принцип морального приложения, да, толкования Писания, и значит, в этой традиции Ориген быстро становится такой фигурой нон-грата, и в конце концов он же был церковно осужден. Да, он был на одном из соборов осужден. Я сознательно оставлю в стороне греческую традицию, да, греческую патристику, угу, потому что это совершенно особая история, и она будет иметь свое продолжение, в том числе и в эпоху просвещения, да, потому что у греков ведь было свое просвещение, да, о чем немногие уже сейчас помнят, да, они очень специфическим образом реципировали просвещение европейское, да, соответственно, у них была как бы своя совершенно особая история, поэтому мы не будем в нее углубляться, а сосредоточимся на западной традиции. И здесь, конечно, фундаментальная такая фигура — это фигура блаженного Августина, ну, значит, автора христианской науки, доктрины христиана, трактата, собственно, специально посвященного принципам толкования священного текста, и автора большого количества собственных экзегетических сочинений. Вообще Августин был необыкновенно плодовитым писателем, у него, значит, несколько тысяч есть разных трудов, ну, проповедей, конечно, в основном, и еще время от времени до сих пор находит, значит, его сочинение доселе неизвестное.
Чем он известен больше всего нам? Чем он больше всего повлиял на эту традицию толкования?
Пожалуй, более всего тем, что он оставил вопрос о соотношении аллегорического смысла и истории в священном тексте, оставил этот вопрос открытым. Да, причем как бы открытым в такой провокативной форме. И из этого выросли очень многие явления, в том числе из этого в значительной степени выросла реформация. Нельзя сказать, что у Августина была систематическая и законченная теория толкования. Да? Как, скажем, она была у позднесредневековых экзегетов, у которых был уже очень разработанный логический инструментарий для этого. У него, у Августина, его экзегетические построения представляют собой открытую структуру. Но в них есть некоторые очень важные такие ключевые моменты. Например, очень хорошо видно, что Августин, одно из главных его стремлений, состоит в том, чтобы не допустить превращения универсума смыслов священного текста, да, в некоторую такую законченную, замкнутую внутри себя такое вот пространство. Это вот, чтобы понять, что это значит, можно вспомнить знаменитую историю, ну, собственно, эпизод из Умберто Эко, из «Имени Розы», где, ну, там, собственно, проводится расследование, да, этих самых убийств в монастыре, да, если кто помнит сюжет. И, соответственно, Вильгельм, да, и Адсон приходят к аббату с тем, чтобы его там, да, расспросить о некоторых обстоятельствах, да, связанных с преступлениями. И он, вместо того, чтобы им отвечать, начинает указывать на драгоценные камни в своем облачении, приводя их символические толкования. Да, что означает этот эпизод и как он связан с Августином? Да? Безраздельное господство, монополия аллегорического толкования в смысле Оригена привело бы к тому, что священный текст, да, превратился бы в такой резервуар, да, абстрактных смыслов, совершенно лишенных исторического измерения и тем самым лишенных возможности быть к этой истории примененным. Августин, как мы знаем, очень, да, это автор, который слова священного писания в своей жизни, да, и в человеческой жизни систематически усматривает. Недаром он был автором исповеди. Соответственно, этого он допустить не мог, и поэтому мы видим, как он, например, в своих сочинениях, приводя пространно именно там толкование иносказательные священного писания, потом вдруг приводит свод правил, так называемые правила Тихония, которые парадоксальным образом оказываются правилами, основанными не на принципе аллегории, а на принципе метонимии, на принципе смежности. То есть на самом деле на принципе более материальном и историческом. И вот это противоречие им самим открыто не высказанное, да, оно потом будет на всем протяжении истории христианской экзегезы всплывать.
У нас, на самом деле, осталась буквально минута до новостей. Может быть, вы приведете какой-то пример конкретный, вот, на основе которого можно было бы сказать, что вот это была проблема, например, для Августина и его времени.
Ну, то есть вы имеете в виду какой-то спорный вопрос?
Да-да-да, спорный момент в толковании.
Таких моментов, эти моменты были разными в зависимости от того, значит, какова была цель. Да? Значит, если это была полемика с манихеями, например, ну, или, например, да, если это была полемика с докетистами, то такого рода проблемой были все места в Новом Завете, в котором в которых речь шла о телесности, именно человеческой телесности Иисуса Христа. Да, вот такой пример.
Хорошо, мы продолжим сразу же после выпуска новостей. Я напомню, что это передача «История религии». Меня зовут Юлия Полевая, и мы сегодня говорим об истории толкования Библии с философом Павлом Соколовым. Продолжим сразу же после новостей.
История религии.
Это «История религии». Напомню, что мы говорим сегодня с философом Павлом Соколовым об истории толкования Библии. Прежде чем мы продолжим разговор, я напомню телефон для ваших смс плюс 7-925-88-88-94-8. Присылайте свои вопросы и комментарии, а также, также с удовольствием послушаем ваши вопросы по телефону 495-7373-94-8. Мы немножко застряли на... начале, на первых веках. Давайте, может быть, перейдем к чуть позднему времени, чтобы, потому что у нас осталось полчаса, и хочется дойти до реформации в том числе. Что было в Средневековье?
Да, ну, мы на самом деле не так уж застряли, потому что мы незаметно пробежали период истории лет в 500, если не больше, да, от античной Алигарезы до Августина. Но да, нам предстоит еще более долгий путь, и бежать придется еще быстрее. Ну, я опущу тот период, который с точки зрения истории экзегезы, может быть, период не очень интересный, потому что это такой период накопления, да, значит, как бы собирания, да, предыдущего опыта и его бесконечного воспроизведения, период, который именуется обыкновенно темными веками. Да, значит, напомню, что темные века — это не синоним средних веков, а это период времени... приблизительно от века VI до века эдак X, да, когда действительно, значит, западноевропейская цивилизация с большим скрипом производит какие-то новые смыслы, да, в основном живет за счет старых. И сразу тогда перейду к классическому Средневековью. Значит, очень важный момент – для экзегезы, условно говоря, схоластической, для экзегезы средневековой, классического средневековья, заключается в том, что очень сильно обогащается инструментарий работы с авторитетным текстом. Если мы будем читать, например, Августина, разумеется, в нем мы можем обнаружить многочисленные следы различных теорий языка, в частности, стоической теории языка, но никогда эти моменты не будут явными и никогда они не будут доминирующими. Если мы посмотрим на экзегетов, ну, там, века уже 14-го, да, зрелого Средневековья, то мы увидим, что для них в очень значительной степени проблема интерпретации священного текста — это проблема логическая, решаемое с помощью, значит, логического инструментария. Напомню, что схоластическая наука, да, в целом была обладала очень развитым инструментарием логическим, таким, который современная логика только сейчас в полном объеме начинает осваивать. Да, там в 19-20 столетии, на протяжении большей части 20-го столетия считалось очень долго, да, что схоластическая логика — это такой как бы пройденный этап. Да, Бертран Рассел когда-то сказал, что он там за день больше, значит, придумывает всего ценного для логики, чем схоласты за все столетия их существования. Но сейчас да, обнаруживается, что в ней как бы такой потенциал, который даже современные средства не в полной мере могут охватить. Так вот, весь этот сложнейший, очень развитый инструментарий начинает задействоваться для того, чтобы в священном тексте те противоречия, которые в нем содержатся, да, так или иначе примирить. Для чего это нужно? Нужно не только для того, чтобы значит, этот текст предстал истинным в каждой его букве, но и потому, что для целого ряда, да, средневековых авторов, богословов, этот текст был основанием, ну, скажем, основанием для политической практики. Здесь такая фигура симптоматичная, символичная, такая очень показательная фигура, это Джон Уиклиф, автор конца XIV века, который был прозван «Утренней зарей реформации». Его протестанты значит, англиканская церковь его канонизировала, например, да? Значит, такой автор очень известный. Так вот, он полагал, что политическая реформа, да, для того, чтобы осуществить полноценную политическую реформу, нужно разработать особую логику писания. И на протяжении всей своей жизни, нескольких десятков лет, он это делал. И, в частности, он реабилитировал все содержащиеся в священном тексте софизмы. То есть, например, он говорит, в священном тексте, в псалмах, мы можем найти место. «Сказал безумец, в сердце своем нет Бога». Как, значит, это парадокс. Почему? Потому что это часть Писания, следовательно, это истина, потому что всякая часть Писания истина. Но это утверждение явным образом еретическое и тем самым ложное. Но как это противоречие примирить? Да, для того, чтобы это сделать, Виклиф целую теорию контекста разрабатывает там у себя. Да? То есть мы видим, как такие вещи, да, значит, по виду парадоксальные и с нашей точки зрения, может быть, даже несколько бессмысленные, да, что именно такие вещи составляют сердцевину позднесхоластической экзегезы. Или, например, фарисеи, слова фарисеев, обращенные к Христу. «Не бес ли в тебе?» — говорят фарисеи. Да? Опять же, да, тот же самый парадокс мы получаем. И таких высказываний в священном тексте множество. И, наконец, аллегории. Да, то есть те места, которые в одном смысле истинны в переносном, а в одном, то есть буквальном, ложны. Да? Вот если говорить о повестке поздней схоластической экзегезы, то она такова.
Что вы имеете в виду, когда вы говорите о сильном политическом контексте, на который обращал внимание Виклиф?
Дело в том, что Виклиф говорит, что вся практика политическая должна быть основана, заимствована непосредственно из текста Священного Писания. Причем дело не только в том, что из Священного Писания должны браться какие-то общие, ну, там, этические принципы, да, условно говоря, там, не знаю, не убий, да, что-нибудь такое. А дело в том, что само устройство священного текста должно быть моделью для политической теории. Я понимаю, что это довольно сложный тезис, да, но мы должны привыкнуть к той мысли, да, что когда мы говорим о сюжетах гуманитарных, мы на самом деле точно так же занимаемся как бы серьезной наукой, как когда мы говорим там, о физике или геометрии. А поэтому нам нужно некоторый акт смирения совершить, да, значит, и к восприятию сложных вещей себя подготовить. Что имеется в виду? По Виклифу, основание для ереси и для лжи тоже содержится в Священном Писании, потому что все так или иначе происходит из Священного Писания. Так вот, этим основанием в тексте Священного Писания являются так называемые пустые знаки. То есть те знаки, которые в процессе толкования лишаются истинного значения. И вот именно эта категория пустого знака, оперирование пустыми знаками, оказывается по Виклифу и причиной всех политических проблем. Что такое вредная политика по Виклифу? Это политика, основанная на манипулировании пустыми знаками. Когда знаки превращаются не в слова, обладающие смыслом, а в определенного рода сигналы. Да? Ну, собственно, это тезис, который потом совершенно на других основаниях и вообще в другом контексте будет, скажем, левой критикой политической в 20 веке поднят на щит. Да? Что политический язык состоит не из слов, обладающих денотатом, да, значением, а из сигналов, на которые определенная реакция должна поступать. Это вот, ну, например, Герберт Маркузе об этом писал. Да? Ну вот, да, вот что я хочу сказать. Да, почему для Виклифа так важно правильное толкование священного текста? Вот Виклиф, ну, пожалуй, о поздней средневековой экзегезе мы, наверное, да, больше говорить не будем, потому что там иначе мы просвещение совсем оставим, да, за бортом. Это было бы жаль. Значит, следующий важный этап, да, который нужно отметить, это, конечно, реформация. Да? Значит, лозунг, который реформация, значит, делает фундаментом и толкование Писания, и своего собственного богословия, это лозунг «Писание истолковывает само себя». То есть толкование Писания должно основываться не на церковной традиции, не на том, чему учит церковь, не на предании, не на авторитете папского престола, а должно почерпываться из Писания же. То есть Писание должно толковать само себя. Если мы встречаем в Писании какое-то темное место, мы должны для его истолкования найти место ясное, понятное, прозрачное в другой части Писания и через одно истолковать другое. Да, казалось бы, принцип достаточно простой и очевидный. И вообще у основателей протестантского искусства толкования, да, у Лютера и у Кальвина, еще вот, да, значит, их экзегетические рассуждения, они все достаточно простые. Они такие, как бы, ориентированные на широкую публику. И только потом, начиная со второй половины 16-го, с начала 17 века, мы видим, как возникает, значит, здание протестантской толковательной теории, и из этого рождается уже универсальное искусство толкования, которое получит имя герменевтики, и которое неожиданно получит вторую жизнь уже на рубеже 19-20 века у крупнейших представителей европейской философии, у Ганса Георга Гадамера и у Хайдеггера, да, и еще целого ряда авторов. Так вот, да, значит, реформационной экзегезе имеет смысл, пожалуй, сразу посмотреть, как она работает, как раз на авторах эпохи Просвещения, да, потому что самые любопытные примеры того, как работает протестантская экзегеза, это как раз это протестантские писатели. Католические — это совсем особая история. И здесь буквально несколько примеров. Первый пример — это история с толкованием книги «Бытия», рассказа о сотворении мира. В 16-17 веке существовала целая дисциплина, которая называлась «Моисеева физика» или «Моисеева философия», которая была специально нацелена на то, чтобы примирить рассказ о сотворении мира библейский с одной стороны, новейшей наукой, ну, вот этой новой наукой, которая вместе с научной революцией рождается, а с другой стороны, примирить его с целым рядом таких, ну, сейчас бы мы их назвали, да, оккультных учений, значит, с древней мудростью, так называемой, да, то есть с герметической традицией, с, значит, теми учениями о Вселенной и человеке, которые из, значит, поздней античности были унаследованы, из которых там алхимия вырастает, да, такими как бы мистико-алхимическими, да, традициями. И вот это вот такая вот дисциплина многосоставная называлась «Моисеева философия» или «Моисеева физика». Так вот, очень крупные ученые, которые для нас никак с такими вещами не ассоциируются, там, с экзегезой, с алхимией и так далее, типа Исаака Ньютона, они вполне, значит, этой традиции отдали дань. В частности, значит, Ньютон, в его архивном наследии, да, мы можем найти разные попытки примирить его собственную физику с библейским рассказом и с так называемой изумрудной скрижалью. А изумрудная скрижаль — это как раз это основной текст для герметизма. Это текст, в котором рассказывается о том, как был сотворен мир с точки зрения вот этих вот, да, значит, мистиков или нистических, позднеантичных мистиков. И используя новейшую химию, да, и используя физику новейшую, Ньютон и его ученики пытались эти вещи привести к гармонии между собой.
Получилось у них это?
Все считали по-разному. Но, да, смотря с чьей точки зрения. Интереснее посмотреть, какие у этого всего были последствия. Да? Во-первых, Ньютон, когда вот это все делал, да, он как раз исходил из принципа именно экзегетического. То есть базовым принципом был принцип экзегетический, а именно принцип, о котором мы как раз сказали, да, принцип буквального толкования священного текста. В этом смысле Ньютон классический протестантский автор. Мы не должны, говорит Ньютон, да, привносить в священный текст никаких там, да, духовных толкований. Да, мы должны брать его так, как он есть, в буквальном смысле. И, исходя из этого, уже пытаться его примирить, да, с нашими там, физическими, да, натурфилософскими построениями. Но, что интересно, этот принцип сугубо толковательный, принцип буквальной экзегезы, у него сопрягается с литературной теорией. Да, именно литературной. Почему? Потому что, да, буквальному смыслу какой? Смысл противоположен. Да, духовный, иносказательный, фантазийный смысл, да? Не исторический. Так вот, именно на принципе фантазии, на работе воображения было основано учение о происхождении мира у Декарта, у Рене Декарта, с космологией которого, с учением о возникновении мира которого Ньютон как раз полемизировал. У Декарта, у него как возникновение мира описывается? Он говорит, я не буду рассматривать то, как это происходило в действительности, или то, как это изложено в книге «Бытия». Декарт как раз оставляет в стороне библейский рассказ. Он говорит, вместо этого он проводит мысленный эксперимент. Он говорит, я расскажу басню о том, как этот мир мог бы возникнуть. И потом он рассказывает то, как он себе представляет космологию. Да? Так вот, оказывается, что развлечение смысла буквального, да, и смысла иносказательного, оно нам показывает борьбу основных космологических идей раннего нового времени. Да, ньютонианской космологии и космологии Декарта. Да? Мы видим, как этот экзотический принцип в них зашит. Тем самым, когда мы там тексты исследователей природы раннего нового времени читаем, да, мы должны этот подтекст всегда в них видеть, экзотический. Хотя он нам может казаться совершенно неявным. Что важно, что вот это вот способ чтения библейского текста, да, идея о том, что обязательно нужно примирить, естественно, научное учение о возникновении мира и библейский рассказ, да, вот эта идея Ньютона, именно эта идея лежит в основе программы креационизма, да, столь актуальной в наши дни, да, что этой проблемы для Декарта, например, ее просто нет. Да. Он прямо заявляет, что не нужно вчитывать, да, никакое естественно-научное содержание в библейский рассказ. Это вещи раздельные, да, подлежащие ведомству разных дисциплин. Для Ньютона нет. Да, и вот эта вот ньютонианская линия, она потом, да, послужит основанием для креационистских построений тоже. Одна такая иллюстрация, да, того, как в эпоху просвещения экзегеза работает. Вторая, совсем коротко, да, то, как она для политической теории в это же время оказывается актуальна. А для политической теории в это время главная категория — это категория естественного состояния. То есть такого состояния, когда люди представляются вне государства. То есть проводится мысленный эксперимент. Да? Представим себе человека, как если бы он существовал, да, без искусственной конструкции государства, как бы в естественном состоянии. Да, и, соответственно, там возникает целый комплекс вопросов, как в этом естественном состоянии работали бы моральные принципы, да, как из этого естественного состояния произвести политическое, и так далее, и так далее. Так вот, вот для все авторы, которые так или иначе с конструкцией естественного состояния работают, они, у них у всех мы можем обнаружить более или менее стертые или более или менее явные следы работы с книгой Бытия, с библейским текстом. Потому что библейский текст тоже говорит
о естественном состоянии,
да, и о том, как человек, да, из естественного состояния перешел в подзаконное. И в связи с этим там возникают всякие скандальные истории. Например, был такой Исаак Лапейрер, который написал трактат «Преадамиты».
Это когда было?
Это 60-е годы 17 века. Это был первый автор, который открыто пропагандировал гипотезу, согласно которой существовали люди до Адама, до первого человека, да, о котором идет речь в Библии. И что, соответственно, да, вот эти люди, они как раз жили в естественном состоянии, потом был заключен первый завет с Адамом, а потом второй завет с Авраамом. Да? И все это, опять же, он получил из священного текста посредством экзегезы, причем посредством очень старого принципа экзегезы, типологии, то есть сопоставив да, определенные фрагменты Ветхого Завета с определенными фрагментами Нового. Вот.
Ну, у нас осталось не так много, я понимаю, что это не совсем ваша область, но как все-таки дальше развивается, развивается эта традиция толкования? Буквально в нескольких словах, осталось 4 минуты.
Да, ну, совсем коротко, буквально важнейшие вещи. Да, самое важное, пожалуй, для начала, конца 17-го, начала 18-го столетия события, это эмансипация, обретение независимости, а, собственно, историческим содержанием священного текста. Да, мы помним, что для там, традиций экзегетической, да, схоластической и раннего нового времени смысл исторический — это всегда смысл все-таки служебный, да, имеющий значение ради чего-то другого. Да? История скрывает в себе духовный смысл. А потом происходит... И это связано с именем Бенедикта Спинозы. Да, это 70-е годы 17 века, да, крупного философа такого, да, нидерландского. Так вот, Спиноза разводит очень четко моральное содержание Священного Писания, которое подведомственно философии, и содержание историческое, которое для него не очень-то имеет вообще какую-либо ценность, потому что для Спинозы вообще история... ценности особенно не имеет. Она, потому что она не может быть включена в умозрительную философию. Да? В ней нет теоретического содержания, а только море единичных фактов. Да? Но само это разведение морального содержания Библии и исторического вот этого вот всего огромного корпуса, оно потом позволило уже современникам Спинозы, Ришару Симону и Жану Леклерку, вот эту отдельную, да, выделенную отдельно, вот эту историческую массу, уже рассматривать независимо. Да, именно потому, что он разделил, да, смысл философский и смысл исторический, именно благодаря этому за это историки могли зацепиться. И из этого вырастает, соответственно, библейская критика, да, в конце 17-го, начале 18 века, и в далекой перспективе и документальная гипотеза, о которой здесь уже, как я понимаю, когда-то шла речь.
Это было достаточно давно. Да, вкратце, документальная гипотеза — это гипотеза, которая объясняет нам, каким образом сформировался Новый Завет и какие там были источники. Может быть, просто на пальцах, когда это произошло, ну, в смысле, когда документальная гипотеза возникла, что позволило ей возникнуть?
Она возникает в начале 18 века первым автором, который... Значит, ну, термин немножко более поздний. А первый автор, который в этом русле работал, это Жан Острюк. В 1735 году появляется его трактат. Это даже не совсем трактат, это такое небольшое предисловие, после которого следует табличка с сопоставлением разных фрагментов из Ветхого Завета, и он доказывает, что они принадлежали не одному автору, не Моисею, да, как считалось в традиции, а что они принадлежали разным авторам, он выделяет там, которых он условно называет егвистом и элохистом по двум именам ветхозаветного бога, да, который мог называться либо, да, Элохим, либо Яхве. А, вот. И основано это было как раз именно на том, да, на, вот, на работе исторической критики, да, на том, что историческое содержание Библии было отделено от духовного содержания. Да, Спинозой, да, а потом вот Леклерком и Ришаром Симоном.
То есть, по сути, то, что просвещенческие авторы заложили в экзегетической традиции, которая потом стала актуальна в наше, ну, в наше время условно, 19-20 века.
То есть они создали условия возможности, они создали предпосылку. До тех пор, пока это рассматривалось как бы в сцепленном виде, угу, да, в соединенном, мы не имеет смысла рассматривать исторические пассажи Писания отдельно, да, потому что это бессмысленная работа.
Спасибо большое. Напомню, что это был Павел Соколов, кандидат философских наук, преподаватель Высшей школы экономики. И мы говорили с ним об истории толкования Библии. Это была история религии на радио «Говорит Москва». Буквально через несколько минут будем общаться с историком Кириллом Кочегаровым в передаче «Наука».